Россию 20 века представляют авторитарным деспотическим государством. Но после 1905 года уровень политических свобод был в России таков, что был, собственно говоря, немыслим даже для самых либеральных режимов. Практически исчезла цензура. В русском парламенте, Государственной Думе заседали представители самых разных партий, в том числе прямые противники царя, в том числе и большевики-ленинцы и эсеры. Произносились речи, призывающие к свержению государственного строя. Это в Государственной Думе. Во время войны депутаты-большевики ездили по фронтам и агитировали за поражение собственного правительства. Ну, вот здесь уже у этого правительства не хватило терпения, и слава богу, они были арестованы за государственную измену, хотя либеральная пресса вопила и требовала от правительства их освобождения. Уровень свобод в России был разный, распределялся по-разному. Скажем, в Великом княжестве Финляндском, входившем в состав деспотической России, был свой парламент, свои законы, касающиеся, к примеру, выборов в парламент. В Финляндии к выборам были допущены женщины. Это был абсолютно беспрецедентный случай в Европе. А в мире Финляндия была следующей страной, разрешившей женщинам голосование вслед за Австралией и Новой Зеландией. В России, царской России, к 13-му году издавалось больше периодических журналов и газет, чем в Советском Союзе к 1980 году. Что касается покоя и мира граждан. Ну, тоже, если в Советском Союзе сравнивали с 13-м годом, то и мы вправе это делать. За 22 года правления Николая II было вынесено около 4500 смертных приговоров. В основном это были смертные приговоры террористам, убившим губернатора, министра, чиновника, случайных людей, попавшихся им во время совершения теракта. Ну и, конечно же, каких-то жестоких, страшных преступников. Итак, 4500 смертных приговоров за 22 года правления Николая II. Это вдвое меньше, чем в среднем в СССР за один год. За 22 года. Количество заключенных в Российской империи составляло к 2010 году на 100 тысяч жителей около 56 человек. В 1938 году, год особый, около 1200 человек на 100 тысяч населения. И в 2017 году, недавно совсем, около 430. Количество чиновников в Российской империи. Бюрократическая, страшная машина. Так вот, на 100 тысяч населения приходилось чуть больше 150 чиновников. Сегодня больше 1000. Начало 20 века – это неслыханный разгул террора в России, террора политического, осуществляемого партиями, которые в уставе своем обозначили террор как один из инструментов их политической деятельности. В первую очередь это касается партии социалистов-революционеров, эсеров. Вот лишь некоторые жертвы террористов в 20 веке. 1901 год. Министр народного просвещения Николай Боголепов. Министр внутренних дел Вячеслав Плеве. Убийство министра внутренних дел Плеве было воспринято русским прогрессивным обществом как праздник. Люди поздравляли друг друга, обнимались. 905 год. Великий князь Сергей Александрович Романов. Террорист Каляев. В честь него была названа известная улица в центре Москвы, да и во многих других городах. Московский губернатор Павел Шувалов, эсэр Куликовский, исполнил этот смертный приговор, как называли тогда подобное убийство. Адъютант премьер-министра Столыпина Александр Замятин. Он погиб, пытаясь предотвратить убийство Столыпина. Петр Аркадьевич Столыпин был убит через несколько лет. На него просто охотились. Во время одного из покушений была искалечена, осталась без ног его дочь, во время, когда произошел взрыв, устроенный террористами в доме Столыпина на Аптекарском острове. А сколько было обычных чиновников убито, полицейских. Это был страшный бич России. В разгар этих террористических атак Петр Аркадьевич Столыпин ответил русскому прогрессивному обществу примерно такими словами. «Людям, господа, свойственно и ошибаться, и увлекаться, и злоупотреблять властью. Пусть эти злоупотребления будут разоблачаемы, пусть они будут судимы и осуждаемы, но иначе должно правительство относиться к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление. Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и мысли. Все они сводятся к двум словам, обращенным к власти. Руки вверх. На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием и сознанием своей правоты может ответить только двумя словами. Не запугайте. Далеко не все террористы несли заслуженное наказание. И число убитых госслужащих значительно превышало число казненных несчастных преступников. Это я к тому, что у этого квазигосударства, у этой так называемой прогрессивной общественности были свои вооруженные формирования. После убийства Петра Аркадьевича Столыпина в 1911 году волну терроризма все-таки удалось сбить, но, к сожалению, не до конца. Чем же подпитывалась эта страшная кровавая энергия? Это безумие. Одобрением общества. Противостояние граждан этого совестливого квазигосударства реальной России было настолько сильным, что известна была такая расхожая фраза. Если даже я узнаю, что готовится покушение на царя, губернатора, полицейского, чиновника, я никогда не доложу об этом в полицию. Для прогрессивного русского интеллигента террорист был вполне рукопожатным человеком и приемлемым единомышленником и собеседником. А, скажем, боевой царский генерал был неприемлем. К сожалению, к большому сожалению, в террористической деятельности, пусть косвенно, в помощи, участвовали и замечательные русские писатели. Максим Горький был одним из, как бы сейчас сказали, спонсоров террористов. Московскую свою квартиру Горький предоставлял для террористов. Они там изготавливали бомбы. Для конкретного покушения на министра внутренних дел Леонида Сергеевича Сипягина. Это покушение закончилось удачей для спонсоров, террористического акта и для прогрессивного российского общества. В 1902 году, в апреле, министр Сипягин был убит. Знаменитый писатель Леонид Андреев, представитель весьма романтического направления русской словесности, тоже прятал на своей даче боевиков и всячески способствовал покушению на московского градоначальника, великого князя Сергея Александровича. Удивительного человека, мужа великой княгини Елизаветы Федоровны, которая своими руками собирала части тела, взорванного террористами ее мужа. Когда убили великого князя Сергея Александровича, это произвело большой и притом радостный эффект в городе. «Кто будет номер два?» – спрашивали прогрессивные граждане друг у друга. Петербуржцы не только поздравляют друг друга, но и шутят о жертве террора, тело которого в буквальном смысле было разметано по мостовой. Великий князь пораскинул мозгами. Особенными симпатиями среди интеллигенции и широких обывательских, даже умеренных слоев общества пользовались социалисты-революционеры. Эти симпатии к ним привлекала их террористическая деятельность. Убийство Плеве и великого князя Сергея Александровича подняли популярность социалистов-революционеров на небывалую высоту. Исеровским агитатором был замечательный русский писатель Александр Грин. Осип Мандельштам тоже по молодости пытался вступить в боевую эсеровскую организацию. Владимир Галактионович Короленко, наш замечательный писатель, рассказывает со слов пораженного Антона Павловича Чехова, когда Льву Николаевичу Толстому, великому нашему писателю, и человеку, который проповедовал непротивление злу насилия, рассказали об очередном покушении на петербургского градоначальника Владимира Федоровича фон дер Лауница, Лев Николаевич как-то даже нетерпеливо спросил, и, наверное, опять промахнулись. Лауница, в конце концов, убили. А также Короленко описывает свой личный разговор с Львом Николаевичем Толстым. Он произошел после убийства министра внутренних дел Дмитрия Сергеевича Сипягина. Лев Николаевич лежал на своей кровати, отдыхал и размышлял. Оно, конечно, убивать грех. Но и осуждать этого человека, убийцу, мы не можем. Он опять закрыл глаза и несколько времени лежал, задумавшись. Потом глаза опять раскрылись, взгляд сверкнул острым огоньком из-под нависших бровей, и он сказал: «И все-таки не могу не сказать, это целесообразно. Не могу не сказать, не могу молчать». Это памфлет Льва Николаевича Толстого как раз на тему непротивления злу насилия. Мы можем только представить себе, что если такие адвокаты были у террористов, то как все это воспринимала тогдашняя просвещенная, образованная, совестливая, прогрессивное российское общество. Не побоюсь этого слова, но родной и заботливой матерью того террора, который царил при большевиках, так называемого советского террора, была прогрессивная русская интеллигенция. Это страшно даже произнести, но, к сожалению, это так. Та самая думавшая, совестливая, прогрессивная, образованная часть общества в всеми силами, в каком-то безумии и истерике, поощряла кровавый террор. А плоды его нам хорошо известны в 20 веке.